слой.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. 13 декабря, 4 часа 5 минут в Томске. И у нас в гостях для вас сегодня большой артист. Большой во многих смыслах этого слова. Рослый, мужественный, не побоюсь этого слова, брутальный, заслуженный артист Российской Федерации Александр Винниченко. Александр, на театре не принято обращаться со званиями, с отчествами, поэтому попрошу обращения простого. Саша, если позволите.
Да, конечно. Добрый день, дорогие томичи, добрый день, эхо в Томске.
Вот, ну, я так понимаю, что нам сегодня немножко повезло, потому что спектакля нет, а если бы был спектакль, то, скорее всего, пришлось бы уже быть в театре и готовиться.
Ну, в общем, да, где-то так у нас спектакль начинается, бывает 6, бывает 7, поэтому, естественно, надо приехать пораньше. И по закону, и по правилам.
Ну, я знаю, да. Что... Я прошу прощения, что... Разные актеры, они по-разному готовятся к спектаклю. Есть люди, которые любят прибегать вот просто вот в зоопарке, в живом таком нерве, успев только слегка там припудриться и накинув костюм, бежать на сцену. Вот просто в моторе, что называется. Вы как больше любите? Или готовитесь
собираться? Я, в общем, на театре-то давно, поэтому я раньше мог прийти на спектакль из пляжа в шортах. Ну, как бы по молодости и по глупости. Потом постепенно, начиная понимать профессию, начиная понимать ответственность, серьезность, ну и, так сказать, и репертуар разный. Ну, вообще, на сегодняшний день, и уже очень давно я готовлюсь к спектаклю, собственно, я не готовлюсь, просто в день спектакля я предпочитаю никого не видеть и никого не слышать, чтобы какая-то лишняя информация, может быть, там какая-то эмоция, не нарушила мой настрой на спектакль. Uh-huh, я могу просто uh-huh. ну, вот, тупо сидеть в компьютере, просто играть. Понятно. Или что-то читать. То, что я знаю точно, меня как бы не собьет и не отвлечет, потому что какое-то общение бывает, как какие-то вещи, которые, ну, после спектакля все что угодно, но до спектакля, потому что спектакль — это не мое личное дело.
Вот смотрите, время подготовки к спектаклю, репетиция, ну, это, безусловно, волшебное время, каких-то вот этих вот месяц, два, ну, иногда чуть больше, когда весь организм настроен, в общем, на одну задачу — понять свой образ, понять своего персонажа, своего героя, понять свой характер, попытаться реализовать его доступными тебе художественными средствами. Чем больше артист, тем больше не выбор этих художественных средств. А потом, когда вот проходит этот период и играется сотый спектакль, приходится вспоминать то, что было, то, что грело, или все время какие-то дополнения происходят? Что
вы
лучше?
Знаете, вспоминать ничего не приходится, потому что это же закладывается. Ведь мы репетируем действительно не один день, в течение месяца. Мы, знаете, на выпуске спектакля, когда спектакль уже называется премьера, ты выходишь на сцену в образе того или иного героя, ты уже с ним сжился, это уже часть тебя.
Uh-huh.
И ведь мы про себя помним то, что нам необходимо. Мы можем забыть то, что нам не важно. Ну, или как бы не очень часто вспоминать, но какие-то важные вещи в своей жизни, как люди, мы помним. Ведь эта роль, это часть меня, образ, это часть меня, я про него никогда не забуду, я буду в нем в лучшем случае только развиваться. Наоборот, с каждым новым спектаклем я буду с ним ближе и роднее. Сближаться, находить какие-то новые краски, новые какие-то приспособления. И у меня, и у партнеров. Спектакль живет и развивается, он не умирает.
Театр юного зрителя, в котором вы служите сейчас, уже довольно продолжительное время. Проработав перед этим довольно, ну, я бы не сказал, что в большом количестве театров, послужные списки бывают и побольше, но есть с чем сравнить. Как вы оцениваете театр юного зрителя в Томске сейчас, его нынешнее состояние? Я понимаю, многие вещи, конечно, вам
нет,
с этической точки зрения нельзя говорить.
А какие этические вещи? Вещи, это же видят все, но все, кто любит и ходит в театр, видят в нем перемены, изменения в разные стороны. Все зависит от того, какие спектакли мы выносим на публику. Нас судят по конечному результату. И именно по нам, по артистам. То есть мы последняя инстанция. Мы выходим на сцену. Вот пришел нормальный зритель, нормальный человек. Он не должен разбираться, какой-то режиссер ставил, какой-то директор доставал деньги.
В общем, да.
И так далее, и так далее. Он видит спектакль. Ему интересно, или ему скучно, или не скучно. Спектакль про него или не про него. Вот когда спектакль про него, про то, о чем он думает, про то, что он понимает, о чем он переживает. Когда после этого спектакля человек выходит, немножко подумает о каких-то вещах, о которых он, может быть, давно забыл и не задумывался. Или он выйдет с хорошим настроением, или он выйдет, пусть даже после какого-то сложного спектакля, драматического, трагического, в каком-то плане расстроен, но если мы в него попали, если в него попало то, что мы закладывали в этот спектакль, эти эмоции, эти чувства, это такая вещь, это как книжку. Прочитаешь, захлопнешь, а ты еще в ней. И ты еще после этого про это думаешь, вспоминаешь. Вот. Были замечательные спектакли у нас, и были замечательные режиссеры. Но как в любом театре есть, так сказать, более удачные спектакли, есть менее удачные. Кому-то что-то нравится больше, кому-то что-то нравится меньше. Театр репертуарный. Это замечательное достижение советского театра, в принципе. Их в мире вообще раньше не было. Сейчас, да, как бы на Западе есть какие-то, так сказать, небольшое количество репертуарных театров. А что такое репертуарный театр? Это для разной категории зрителей, для разных вкусов. Хотите трагедию, приходите у нас есть. Хотите комедию, приходите у нас есть. Хотите малую форму, приходите у нас есть. Хотите эксперимент, приходите, у нас тоже есть. У нас репертуар. Плюс еще мы и детей балуем по утрам.
Но это не только разнообразное, не только большое количество названий в репертуаре, что называется, в течение месяца
жанров,
можно посмотреть.
Жанров, да.
Но это вдобавок ко всему еще и труппа, которая, постоянно действующая труппа в разных,
конечно,
тоже своих амплуа.
Конечно.
И с которой есть возможность последовательно работать, развивая, помогая развиваться актеру. Ведь невозможно сказать, что актер, закончив специальный театральный вуз или просто училище, что он готовый сложившийся артист. Скорее всего, наоборот, с этого только все начинается.
Когда, я уже где-то говорил в интервью, что когда актеру исполнится 99 лет, и он в последний раз выйдет на сцену, играя свою последнюю роль, он и тогда еще не овладеет всей профессией. Этой профессии научиться нельзя, она бесконечная. Что-то еще ты должен научиться чему-то.
И с одной стороны это хорошо, но с другой стороны это же проклятие. Каждый раз начинать заново, с каждой новой ролью, да иногда и даже с каждым новым спектаклем, каждый раз кому-то что-то все-таки доказывать. Потому что это всегда борьба. Зрители,
знаете,
приходят...
Артист существо такое тщеславное, ну, по-хорошему.
Ну да.
И в первую очередь он доказывает самому себе, что он артист, что он может. Он доказывает. Нормальный артист ничего никому не доказывает. Он занимается делом. Вот пришел режиссер, вот принес пьесу, вот мы посидели, вот мы почитали, вот мы сочинили вот такую историю и вынесли ее на суд зрителя. Ругайте нас, хвалите и так далее. Next. Дальше следующая работа. Если заниматься всю жизнь как бы доказательством публики или там самому себе, что да, я такой, я могу и так далее, и вылезать из собственной шкуры, ты будешь заниматься делом.
А можно ли, не будучи амбициозным в этом смысле человеком, тщеславным по-хорошему, добиться, ну, хотя бы даже заслуженного артиста России?
Ну, насчет хотя бы заслуженного артиста России вы тут погорячились.
Прошу прощения, градус повышается.
Да. Нет, конечно. Ну, тщеславие — это такое хорошее актерское тщеславие. Это такое, как его сказать, это то, что тебя сзади подстегивает. Это то, что тебя ведет вперед, это то, от чего ты не успокаиваешься. Ведь ты работаешь не за медаль. Видите, мы работаем не за деньги, всем же понятно и всем известно, мы же тут не в Голливуде.
Да разве ж это деньги, понятно.
Вот я и говорю, поэтому мы не за них работаем. Тут сложно вообще говорить об актерской вообще вот как бы физиологии. Что заставляет нас, что заставляет вот таких людей, как мы, идти на сцену, идти за не зарплату идти, как что это объяснить? Любовь к искусству, ну, многие люди любят искусство, но не все как бы работают в других местах. А вот эти вот, недаром же эту профессию называют как бы не профессией, а диагнозом. Ну, вот, наверное, что-то, она же от Бога, хотя и считается дьявольской. Мы же влезаем в душу другого человека. Мы же берем ее на себя и берем функцию, так сказать, думать мыслями другого человека.
А может быть, нам и не было бы дела ни до артистов, ни до театра, ни до художников, расстановщиков и режиссеров. Но был такой период в России, в истории российского советского театра, когда и театр, и те люди, которые работали и жили театром, они оказались, ну, как бы это сказать, владельцами дум, что ли? Они оказались впереди, в авангарде духа, и в частности... Духа ощущения себя личностью, человеком, ощущения своего чувства собственного достоинства, что в народе было по большому счету убито. И только в театре, и только в актерах еще оно каким-то образом трепеталось, это чувство собственного достоинства. И было важно прийти в театр и посмотреть, увидеть подтверждение этому, что человек, это звучит гордо.
А что такое, по-вашему, вообще искусство? Ведь люди слушают музыку, смотрят картины, литературу, читают книги, ходят в театр. Для чего? Вот это потребность души человеческой. Вот человек может понять все, может принять там любую какую-то ситуацию, там, политическую, экономическую, так, но все равно остается внутри человека. Ну да, ну все да, равно да. Ему для души, ему надо, чтобы он был не один на этом свете. Ему надо было, чтобы он убедился, что вокруг тоже есть что-то такое, что про него, что книжка про него, что картинка про него, что он не одинок, что он не в пустыне.
Ну, смотрите, каждый же театр, каждый актер в каждом спектакле, они хотят быть актуальными, они хотят быть востребованными, но спектаклей хороших, у меня складывается ощущение, все меньше и меньше.
Если ты специально занимаешься погоней за какой-то актуальностью, за какой-то конъюнктурой, вот специально, да, вот надо сегодня быть актуальным, надо быть конъюнктурным.
Не, ну это глупо,
раз
конечно.
Что-то случилось, давайте сегодня про Майдан поставим. Не надо. А существует замечательная классика, которая актуальна всегда. Почему? Потому что там о вечных ценностях сказано, что во времена Шекспира, что в сегодняшние времена. Про разумное, доброе, вечное, про людей, про человека, про человеческие отношения, про 10 заповедей. И все. И не надо бегать, понимаете, и ставить спектакли про то, о чем мы вчера прочитали в интернете.
В то же время, вот закончилось в ноябре, провели наконец-то опять эту театральную маску, театральный томский локальный наш конкурс. И на этом конкурсе Театр юного зрителя получил только одну премию за сценографию в спектакле...
«Язычники».
Вот.
И за роль второго плана получила наша актриса Женя Поздеева за спектакль «Заговор чувств».
Да. Понимаете, и мне кажется, что это маловато для театра с такой большой... И это хорошая история, как ТЮЗ.
Ну да, все привыкли, что все последние маски ТЮЗ забирает основное количество призов, а есть такая у нас губернаторская премия, значит, кто собрал больше всех номинаций, тому квартиры. Значит, последние маски ТЮЗ получил две квартиры. Ну понятно, что третью уже никто не даст, потому что, ну как бы, есть еще другие театры.
Просто арифметика.
Ну конечно.
Но в то же время...
Просто уже, понимаете, не наша очередь. Нет, критики, ну, я не знаю, если вы были на вот этих обсуждениях спектаклей, критики тоже разные приезжают. Uh-huh, есть критики, которые приезжают, те, которые понимают в театре, те, кто знает театр изнутри, режиссеры, актеры, а есть критики, которые приезжают, ну, я сейчас не говорю про те критики, которые приезжали в Томск, я говорю... В принципе, об этом институте критиков. Что такое критик, да? Вот первый древний человек взял и выбил на камне, значит, там, какого-то оленя. А другой человек подошел и говорил, нет, неправильно, надо не так оленя рисовать. Вот родился в эту секунду критик. А что они будут без нас делать? Мы их кормим. Ну, а как?
Но в то же время есть
критика конструктивная, которая тебе помогает. Есть критика, Тыракин в Новосибирске, Константин, значит, в одном из интервью замечательную вещь сказал. Критики, не знаю, они почему-то не любят успешные проекты, они не любят успех, вот их раздражает. Если какой-то спектакль пользуется успехом, это значит какая-то вкусовщина, mm-hmm. считают они.
Они должны увидеть и понять.
Да, как это так, он нравится? А подумать, понимаете, а как, поразмышлять, а поспорить? Что это такое? Вот вы тут сыграли, а вам стоя хлопает полуторамиллионный город. Ну, извините, вот так, такой у нас спектакль. Может, он вам и не нравится, но мы не для критиков работаем.
Ну,
мы работаем
конечно.
Для зрителей. А критиков мы просто подкармливаем.
А, смотрите, ведь актеры, они на самом деле уже на этапе подготовки к спектаклю отлично чувствуют, что это будет за спектакль и какова его будет судьба.
Ну,
и
вот
при этом не в состоянии влиять на...
Да.
Ни на что, по большому счету.
Да. Ну, а это же архизависимейшая профессия, от тебя ничего не зависит. Ну, в принципе, ты можешь повлиять только одним. Адекватный режиссер, если мы одна команда, если мы эту историю сочиняем вместе, он доверяет актерам, что-то он придумал, да, конечно, у него в голове, так сказать, спектакль весь, но актеры, они должны быть соучастники. Видите,
Непременно.
Вот в этом деле, потому что мы вместе это делаем.
Да, вы правы. На самом деле, та ситуация, когда в большинстве театров актер... хорошо, начнем с режиссера. Это человек, который призван на постановку. И, как правило, он даже не пользуется особым ни уважением, ни желанием с ним работать у актеров, потому что, ну, не первый, не последний режиссер в их жизни. И они выходят на сцену не то чтобы отбивать номер, но в чем-то... У нас нет зарплаты, нам нечего никому уже доказывать, и нет взаимной работы.
Вот приезжает, да, когда в театре нет главного режиссера, существует такая ситуация, работают режиссеры приглашенные, казалось бы. Вот приехал человек, заработал денег, поставил спектакль, уехал, ему до этого театра нет никакого дела. Ну так поступают непрофессионалы. Профессиональный режиссер, в какой бы театр он ни приехал, он оставляет здесь след. Это его спектакль, и он будет всегда подписан его фамилией. И если ты профессионал, ты свою профессию позорить не будешь какой-то халтурой. Мы это чувствуем.
Если вы дадите ему, что называется, прожить, выжить, потому что проверка...
Нормальный режиссер перед тем, как едет, не бабло срубать. Это ведь не как в Советском Союзе. Режиссер и артисты получали примерно одну и ту же зарплату. Режиссер был такой же в штате человек, как и артист.
Служащий, да.
Сейчас они приезжают, как бы заполняют какой-то контракт, получают огромные деньги. А режиссер работает за 100 тысяч вот, за постановку этого спектакля, а артист работает там за 10 тысяч в месяц, и все. И ничего он с этого и иметь не будет. Там молодой, допустим, артист. Вот. Сбились на деньги, все по этим.
Да, сбились. Я имею в виду, что режиссеру приходится доказывать свою состоятельность
режиссёр, актёром. Режиссер, который приезжает спектакль ставить в незнакомый театр, в незнакомый коллектив, он с этим коллективом должен познакомиться, посмотреть спектакли, посмотреть, что из себя представляет тот или иной артист. Подумать. Вот он, допустим, вез в театр спектакль, ну, условно говоря, «Чайка».
Да.
Он посмотрел и понял. И бывали уже такие случаи, у нас получались очень удачные спектакли, вот даже в «Тюзе». Был режиссер такой, Глущенко из Новосибирска, из «Глобуса». Он приезжал сюда ставить какой-то спектакль то ли по рассказам, то ли по водевилям Чехова. Uh-huh. Приехал, посмотрел на труппу, проверил, какой-то кастинг прошел, там девчонки ему показались. Потом увидел меня, меня с ним познакомили и сказал, я поставлю другой спектакль. Я поставлю спектакль «Дранк на Хостен». «Под небом голубым» у Марии Арбатовой была такая пьеса. Вот. Потому что, говорит, у меня в «Глобусе» шел этот спектакль. Ну, так случилось, что он в связи с несчастьем там, ведущего артиста как бы прекратил существование. Он мне говорит, очень дорог, очень хороший спектакль. Давайте я его здесь поставлю, потому что у вас есть на эту роль актер. А я не знал вашу труппу. Я посмотрел, я выбрал, у вас есть актриса. Там два человека действуют. Поставил спектакль. Спектакль был замечательный. Вот до сих пор вспоминают и спрашивают, будет ли еще этот спектакль. Но артистка уехала, как бы другой такой нету, и восстанавливать без режиссера. Ну и как бы, ну зачем, так сказать, эксгумировать, да? Бывают такие случаи. И вот когда режиссер приезжает и видит, что такое из себя представляет труппа, что с ней можно делать, что с ней можно делать вместе.
И оказывается способным это все учесть.
И он может и передумать, он может и название поменять. А может и это же, так сказать, у него подтвердится. А если приезжает какой-то человек, которому как бы сильно ничего не надо, и говорит, значит, так, шаг лево, шаг право и так далее, значит, ты пойдешь туда, ты пойдешь сюда, здесь быстренько тыры-пыры, все, пошел в кассу, получил деньги, и мы остались. А нам этот спектакль играть. И вот мы его вытягиваем как можем. А это дело такое, знаете, неблагодарное. Они, как правило, такие спектакли долго не живут.
А ситуация с театром вообще в России, она очень сильно отличается, безусловно, от места к месту. Есть города, в которых театр переживает, ну, не то чтобы ренессанс, но как будто живет еще в золотое свое время. Томск в этом смысле, мне кажется, все-таки немножко не повезло.
Знаете,
все-таки лучшие времена позади.
А я вам скажу, что это не от театра зависит. Вот я знаю очень много театров. Я работал в нескольких театрах. Я ездил на гастроли практически по всему Советскому Союзу. Я знаю очень много знакомых актеров. И как бы театры, в принципе, по большому счету, вот друг от друга не отличаются. Труппы сильно-сильно не отличаются. Очень колоссальное количество в провинции замечательных актеров.
Да.
Великолепных. Ну, у нас есть как бы отдельное государство под названием наша столица Москва. Мы то, как бы, так сказать, там все занято, все понятно. И театры, по большому счету, друг от друга не отличаются. Если уж это не совсем какой-нибудь там подвальный самодеятельный театр, который сейчас тоже развелось, который называют там себя муниципальным, там еще какими-то. Ну, это люди занимаются там своим любимым делом. Раньше это называлось там Народный театр при ДК там железнодорожный.
Театральная студия, допустим,
да. Все зависит от того, как вот это место, этот город, его власти как бы относятся к искусству. Если они в нем понимают, оно им нравится, и они считают, что оно должно влиять тут, так сказать, на умы, и что это необходимая часть, как бы мы, вот у нас сейчас, так сказать, наступает год культуры. Я уверен, что многие театры поднимутся, потому что как бы дана команда. Год культуры.
Подпитать.
Да, господа. О, конечно, да, исполняем. Вот. Те, кто понимает, в каких-то регионах театры закрывают. Ну, просто власти не до этого. А в каких-то открывают. Потому что считают, что искусство – это важная вещь. Ну, что такое город Томск, молодежный город, с каждым пятым жителем студента без театров? А с чем тогда? С клубами? А кого мы вырастим? Они хотят театр. Они ходят. У нас открылась вторая сцена, отличная, замечательная. Нам отремонтировали. У нас огромный ремонт произошел в театре. У нас колоссальная большая сцена, колоссальная малая сцена. У нас всегда полный зал народу. К нам ходят, любят, спрашивают. И ходят не на какую-то ерунду, а ходят на Достоевского. Мы вчера играли спектакль «Наказание» по Федору Михайловичу.
В котором вы исполняете Свидригайлова.
Да, да. 100, там сколько у нас, 90 мест, где-то вот примерно так, в малом, 100 мест всегда у нас продано, всегда занято, себя просят билеты на этот спектакль, казалось бы, да, не на какую-то залипуху.
Но это великое произведение, это правда. То есть получается так, что барину нравится театр Фавори, барину не нравится, пойдем заниматься торговлей.
А в России было когда-то по-другому?
Да получается, что и не было такого. Ну... По телефону 201050 присоединяйтесь к нашему разговору. Тем более, что, может быть, вам покажется интересным, если я вдруг напомню интересную историю из довольно уже отстоящего далеко прошлого, когда вы со своей тогда супругой, по-моему, Светланой Винниченко,
да.
Открыли и содержали, как бы это сказать, вечерний театр, ресторан.
Ну, это не театр-ресторан, это называлось театр-кафе.
Театр-кафе, да.
Была такая форма в 20-е годы, когда тоже театры искали какие-то новые формы, как, знаете, театр Мирхольда,
да.
Вот, и театр-кафе. Сидят люди за столиками, там что-то у них там на столе есть, и в это время идет какое-то представление, и идут спектакли, идут... ну, такой своеобразный такой клуб. Ну, вот, ты же помнишь, ты сам принимал участие, читал монолог Гамлета на английском языке после нашего спектакля. Ну, вот у нас в Томске нет дом-актера, да? В отличие от Новосибирска, допустим, и от Омска, где мы можем актерами все там и наши друзья вместе все собраться, посидеть после спектакля, значит, там что-то там поделать, кто-то попоет песни, кто-то почитает стихи, просто поделиться, просто посидеть, ну, своим таким клубом. И вот мы решили, что вот мы сделаем такой клуб актерский. И назовем его так. Ну, времена были лихие, 90-е, как бы разорились через...
Но за эту идею, за то, что вы делали, вам огромное спасибо, и до сих пор...
Мы успели провести несколько теплом, бенефисов, да. несколько капустников, как бы, да, было дело, да.
Вы смотрите, актер, в принципе, помыслив о чем-то дерзостно и просто, ну, взяв волю, что называется, в кулак, проявив характер, может добиться определенных и общественных перемен тоже, и определенных общественных достижений. Хватило бы только смелости и упорства. А сейчас есть надежда на то, что люди, ну, могут и деньгами как-то помочь? Или такой надежды нет?
Слушайте, ну, как бы искусство, оно вообще всегда как бы на меценатстве держится. Ну, во всем мире.
Да, 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 да.
И в России царской оно как бы на этом держалось. Но, знаете, не актерское это дело ходить побираться. Вот... люди сами должны видеть и понимать, что театр необходим. И государство должно понимать, что культура, наша культура великая, русская, российская, советская, наша культура, которой мы всегда хвалимся, она ведь у нас, ну, как бы сказать, ну, чуть ли не самая нищая в мире. Но мы считаем ее самой великой. И конечно, ну, посмотрите, как сейчас, вот, последнее время страна начала поворачиваться лицом, потому что я помню времена, ну, в те времена как бы вообще было совсем плохо. Эти разваленные театры, эти закрытые театры, эти неработающие музеи, это такая разруха, понимаете, вот в этом плане. Сейчас, нет, сейчас, слава богу, знаете, каким-то образом, видите, мы не просто существуем, мы живем, мы как бы активно работаем, и, значит, я просто констатирую, что у нас власть знает вообще, что такое искусство, и как бы понимает, что оно здесь необходимо. Конечно, этого всегда, ну, как бы маловато. Хотелось бы и жить побогаче, и на гастроли ездить, как это раньше было. И сюда, чтобы приезжали люди, не вот эти антрепризы, которые сюда приезжают денег срубить. Три медийных лица из телевизора приехали, по 1000 билеты продали в концертный зал или там на другую театральную площадку. Люди пришли на них, а вживую посмотрели.
И вообще к театру это отношения не имеет.
Нет, это убивает театр. А в театр идут за искусством в театр, а не на антрепризу.
Вот к нам подошла Инна Балыкина, которая приготовила определенный там срез последних новостных событий в городе Томске. Я спрошу ее, Инна Борисовна, как вам современный вот Томский театр? Что из того, что происходит, вам интересно? Или о чем вы знаете? Что хотели бы посмотреть?
Ну, я уже о театре здесь уже говорила, в том числе, когда у нас здесь господин Кузичкин в один из своих последних визитов здесь был. Как раз обсуждали они, по-моему, с нашей коллегой Натальей Ломзовой, значит, спектакли, в которых показывают обнаженные тела. Вот я, например, выступаю против этого. Я за классику, я за какой-то современный подход, но я, например, против, чтобы в детских театрах, тех, которые даже пусть себя театрами молодежными, да, сейчас называют, показывались какие-то, ну, на мой взгляд, может быть, даже непристойности. Пусть в меня кидают камни, пусть помидоры в меня кидают и говорят, что ничего ты в этом не понимаешь, искусство это совсем другое, а ты у нас здесь заскорузлая и старая. Не знаю, я вот пока что отстаю такую точку зрения.
Инна Балыкина не просто зритель, но журналист.
Да, но мне бы хотелось, конечно, мнение гостя тоже узнать.
Я бы хотел вообще ответить, потому что приходится на эти вопросы всегда отвечать. И мы ведь не играем утром в спектакле «Снегурочка», там, да, пейзажи с обнаженной натурой. Просто, понимаете, когда обнаженка идет ради обнаженки, ради эпатажа, ради привлечения зрителей, это понятно, это одно, это не искусство. Есть вещи, которые, ну, давайте вспомним какие-нибудь там сцены из каких-то великих произведений, где сцена там, ну, как вот, ну, допустим, обнажение, сыграла колоссальную какую-то роль для этого, для фильма, для спектакля, для идеи и так далее. Понимаете, тогда ну, давайте в музеи не ходить или там глаза закрывать на Рубенса и на все остальное. Просто, понимаете, все должно быть к месту. А когда это все вставляется ради какой-то заманухи, то, знаете, ну, не за этим в театр ходят.
Это уже шоу.
Видите, кто хочет обнаженки, он идет как бы в баню, да? Кто хочет горячего, он идет в столовую. Кто хочет искусства, он идет в театр.
Друзья мои, я предлагаю об искусстве поговорить после небольшого вот обзора новостей и потом выпуска рекламы. И у нас еще будет возможность минут 10 буквально продолжить разговор об искусстве.
Окей.
Культурный слой.
Да, и продолжаем нашу беседу с Александром Винченко, заслуженным артистом Российской Федерации, актером театра юного зрителя. И прекрасный наш звукорежиссер Влада подсказывает нам, что у нас висит звонок. Алло, здравствуйте. Если вы еще с нами, будьте добры, как вас зовут? Алло? Нет, сожалеем, не дождался человек. Ну что ж, звонить по телефону 20-10-50 еще есть некоторое время для того, чтобы пообщаться, ну, с Александром. Ваш список ролей... спектакли, в котором вы... Это очень большой список. Вы, наверное, да, и все сами не помните, да,
конечно,
Александр?
Нет, я их помню. Если надо несколько вспомнить, я их вспомню. Конечно, больше сотни.
Ну, вот, больше сотни.
Конечно.
Что из того, что сыграно, вот живет сейчас постоянно, ну, или произвело сильное самое впечатление, что повлияло, может быть, на творческий какой-то вот свой личный рост? Вот самая большая, самая крупная удача по собственному ощущению.
Я не откажусь ни от одной своей роли в моей актерской карьере. Любая из них повлияла на меня, как на актера, на мой творческий рост. Что-то, конечно,
хорошо,
нравится,
понял,
больше, что-то меньше, но это все мои дети. Это все части моего тела.
Да, у нас все-таки есть звонок. Алло, мы вас слушаем. Будьте добры, назовите себя.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Здравствуйте, Андрей. Мы вас слушаем.
Я хотел бы узнать, у вас интернет-трансляции будут вести, нет? В принципе, когда-нибудь.
Удачно. Будут. Спасибо. Ходите в театр, Андрей. Будут. Не знаю, правда, когда, но обязательно будут. Правда, по интернету театр не покажешь и не посмотришь. Невозможно понять театр по интернету или по телевизору. В него нужно ходить живьем.
Конечно, живое искусство. Живая да, эмоция,
но,
конечно.
Тем не менее, есть подозрение, что звание дают за какую-то одну роль, за какую-то, вот, которая оказывается наиболее знаковой, там, значимой для общества. Вот, допустим, была у вас роль старца Федора.
Да.
Идет ли этот спектакль сейчас, и как вы относитесь к этой работе?
Нет, этот спектакль сейчас не идет, поскольку какие-то артисты ушли из жизни, какие-то уехали из города. Восстанавливать этот спектакль, в принципе, можно все восстановить, но возвращаться опять, второй раз входить в одну и ту же реку. Мы очень любим этот спектакль, мы очень им дорожим, мы в свое время с ним... Ну, как бы не получилось так, что мы могли бы получить от этого спектакля все то, на что мы рассчитывали. Но вот так случилось. Мы его играли. Очень сложный для меня был этот спектакль в том плане. Я ведь отказывался от этой роли. Причем на полном серьезе. Я никогда этого не делаю.
Потому что
если бы этот спектакль... Если бы я работал в другом театре, и режиссер Литвин, Леша, замечательный московский режиссер, который сюда приехал на постановку там, какого-то у нас в Водевиле, узнал вот эту историю, его она заинтересовала, а он еще и писатель. Угу. Он договорился с Томской епархией, договорился с архивами, его пустили, он там вот нарыл всю эту как бы историю и сочинил вот эту всю историю, назвал ее исторической фантазией. Поскольку нет доказательств стопроцентных по поводу старца Федора и Александра Первого, есть только версии.
И имеет значение то, что мы верим, безусловно.
Да, 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 вот, вот. И это оказалось для меня самым главным. Потому что если бы это было в другом городе, где эта история, ну, как бы, как история, понятно, но не так дорогая и свята для этого города, свята, то это была другая история. Здесь была такая мера ответственности, что тут просто было страшно, страшно не попасть, страшно кого-то обидеть, потому что ведь взгляд, вот это только наш взгляд, вот эта история. Кто-то с ним не согласится, кто-то не согласится просто вот с чисто визуальным восприятием меня.
Но с этим трудно не согласиться, потому что
в качестве Александра Первого еще можно что-то, а мы ведь во втором акте, где я играл старца Федора, мы ведь не делали из него изможденного старца, ну, которого, вот, так сказать, мы привыкли там по там живописи и так далее. Это был немножко, как бы, так сказать, другой человек, но это уже фантазия и предложение автора. Там как бы сила духа и сила характера, сила мысли и так далее оставляла этого человека полным сил до конца жизни. И мы вот именно этим внешним подтверждением показывали людям, что человек был как бы силен, понимаете, нравственно. Он искуплением своей вины занимался всю свою жизнь. Он преодолевал кучу страданий и так далее, и это силы и внутренние, подтверждающиеся внешних. Ну, в общем, это тут долго можно разговаривать на эту тему. Вот меня вот именно то, что это такая местная, дорогая для Тамичей тема, я немножко это все как бы смущало, но в итоге меня переубедили, мы рискнули. Мы это все сделали, у нас появился свой зритель на этот спектакль, были разные мнения, и тем не менее его с любовью всегда принимала публика, и мы его с любовью играли. Ну, вот так получается, что ну, не все. У нас много спектаклей хороших сейчас не идет. Был период, когда у нас работала Лариса Лилианова, и были спектакли, и «Коллега с острова Нишманы», «С днем рождения Ванды Джун», и другие спектакли, и тоже они сейчас не идут. Ну, это театр, понимаете, это меняется, репертуар обновляется.
Хорошо, Александр, держался из последних сил, но все-таки не могу устоять перед этим самым идиотским журналистским вопросом. А какую роль мечтаете сыграть? Какого рода репертуаром, материалом?
Я сейчас разочарую, наверное, многих любителей театра или тех, кто считает артистов какими-то, видите, потусторонними. Я нормальный человек, нормальный, адекватный, совершенно земной. Я не мечтаю ни о какой роли. Я не мечтаю сыграть Гамлета. Ну, я не мечтаю сыграть Короля Лира. Если завтра напишут распределение, я буду это делать. А, не знаю, я не... Вот. Я не живу мечтой.
Спасибо. Вы меня спасли. Я думаю, мне будет стыдно за этот вопрос, но только вы на него ответили, я понял, что он имел смысл. Хорошо, спасибо.
Мне кажется, это не то чтобы, то же самое, что мечтать найти миллион.
Да, понял. Я вас понял. Как-то шел, люблю ходить, видели за актерами, подслушивать, как, что они говорят. А вы шли рядом с Тёмой Банниковым. А в ту пору, когда он собирался уехать, такие стюзы, и говорили ему: «Тёма, что ты делаешь? Зачем тебе это надо?» Вот молодые актеры требуют ведь сейчас заботы какой-то себе, практически отеческой.
У нас очень хорошие отношения с нашими молодыми актерами, просто замечательные. И молодые актеры наши, не дураки, у них хороший вкус, они знают, от кого брать пример, от кого его не брать.
Да, ну театр — это живой организм, и есть там и отцы, и матери, и дети. Как было сказано, беспутные, перефразируя, беспутные дети. Александр, спасибо большое, что потратили на наше свое время.
С удовольствием поговорил и о театре, и не о театре. Замечательно. Поздравляю Тумичей с наступающим Новым годом.
С елочками вас.
Нет, спасибо, нет. Это об этом страшном периоде моей жизни я предпочитаю не вспоминать, поскольку... Понимаете, по молодости и по глупости, когда ты этим занимался, бегал по елкам там и стучал палкой, это одно. А потом, когда ты приходишь в себя, понимаешь, зачем это взрослому интеллигентному человеку приклеиваться к бороде, надеть на себя шапку какую-то и заниматься идиотизмом ходить. Я уже перестал любить Новый год, это мой любимый праздник. Я повесил это на гвоздь. И Дедушку Мороза, и Снегурочку, и прекрасно себя чувствую.
Сделал пачку из марлей и стал танцевать снежинки. Хорошо, Александр, спасибо большое. Еще раз поздравляем вас со званием заслуженного артиста.
Спасибо.
До встречи, до следующей в театре.
До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Культурный слой.